И, видя, как она стоит перед ним, печальная и задумчивая, воплощение всего, что было так соблазнительно в их прежних отношениях, он обнял ее и поцеловал. Вне всякого сомнения, она очень мила. И когда она охватила его шею руками и горько расплакалась, он прижал ее к себе и сказал, что ей незачем огорчаться. В среду она вернется, и все пойдет по-старому. И в то же время он подумал, что это неправда, а все-таки странно. Ведь всего какой-нибудь месяц назад он горячо любил Роберту. Удивительно, как быстро захватила его другая девушка. И все же это так. Роберта, наверное, думает, что он любит ее по-прежнему, но любви уже нет и никогда не будет. И поэтому он искренне жалел Роберту. Что-то странное было в его поведении в эту минуту. Роберта почувствовала это, слушая его слова и ощущая его ласки. Им не хватало искренности. Он был слишком беспокоен, поцелуи его слишком равнодушны. В голосе не слышалось подлинной нежности. Вдобавок он в следующую же минуту постарался высвободиться из ее объятий и, взглянув на часы, озабоченно сказал: «Однако мне пора, дорогая. Уже без 23, а совещание назначено в 3. Я бы очень хотел проводить тебя. Но что делать? Увидимся, когда вернешься». Он наклонился, чтобы поцеловать ее. И на этот раз Роберта окончательно поняла, что его чувство к ней изменилось, охладело. Он ласков, добр, но мысли его далеко. Она постаралась собрать все свои силы, призвала на помощь все свое самолюбие. Это отчасти удалось ей и сказала довольно холодно и решительно: «Ну что ж, я не хочу, чтобы ты опаздывал, Клайд. Иди скорее. Но я не собираюсь задерживаться дома надолго. Как ты думаешь, если я вернусь рано в первый день праздника, ты сможешь прийти ко мне вечером? Я не хочу опаздывать в среду на работу». «Разумеется, дорогая, я зайду», — сказал он весело и даже искренне, считая, что он никуда не приглашен на тот вечер и радуясь возможности ускользнуть от нее сейчас. «Когда ты думаешь вернуться?» Она предполагала быть дома к 8, и Клайд решил, что на этот раз, во всяком случае, сможет ее навестить. Он снова вынул часы. «А теперь мне все-таки пора», — сказал он и направился к двери. Обеспокоенная, охваченная тревогой за будущее, Роберта подошла к нему, взяла его за отвороты пальто и, глядя ему в глаза, умоляюще, настойчиво сказала: «Это верно, Клайд. Ты придешь, как уговорились. На этот раз ты не отправишься еще куда-нибудь». «Не беспокойся», — ответил он, — «ведь ты меня знаешь. А вчера я ничего не мог поделать, дорогая. Но во вторник я приду наверняка». Он поцеловал ее и поспешил уйти, чувствуя, что, быть может, вел себя не совсем разумно, но не представляя себе, как же действовать иначе. Когда мужчина хочет порвать с девушкой, как он теперь, — думал Клайд, — следует быть тактичным и даже отчасти дипломатом. Он оказался не слишком искусен, вероятно, был какой-нибудь лучший способ. Но его мысли уже уносились к Сондре. Они вместе будут встречать Новый год с Кеннектеди, и тогда он сможет выяснить, так ли она заинтересована им, как казалось вчера. Когда Клайд вышел, Роберта подошла к окну и устало и печально посмотрела ему вслед, думая о том, что ее ждет. Что, если он ее разлюбит? Она все ему отдала. От него, от его отношения к ней, зависит ее будущее. Неужели она уже надоела ему, и он больше не хочет ее видеть? Ужасно, если так. Что тогда делать? Зачем она отдалась ему? Зачем так быстро и легко уступила его настояниям? Она взглянула на голые, осыпанные снегом ветви деревьев и вздохнула. Праздники. Ехать домой в таком настроении. Притом Клайд занимает такое положение в здешнем обществе. Там столько блеска, столько развлечений. А что она может ему предложить? Она печально покачала головой, взглянула на себя в зеркало, потом уложила свои вещи и подарки, которые везла родным, и вышла из дому. Глава 29. После Ликурга, после общества Клайда, Бильц и его окрестности и фермы, похожие на грибы, произвели на Роберту гнетущее впечатление. Все здесь слишком явственно говорило о нужде и лишениях, и потому бледнели чувства, естественные для человека, который вновь видит родные места. Сойдя с поезда подле сумрачной ветхой постройки, именуемой вокзалом, Роберта увидела своего отца. Он был в том же старом зимнем пальто, что служило ему уже десятки лет, и ожидал ее со старой, но еще крепкой бричкой, в которой была запряжена лошадь, такая же костлявая и изнуренная, как он сам. Отец всегда казался Роберте усталым и несчастным. Лицо его просветлело, когда он увидел свою любимицу Роберту, и он весело заговорил с ней. Она забралась в бричку, села рядом с ним, и они пустились в путь. Дорога, ведущая к ферме, была ухабистая, извилистая, грязная, хотя в это время превосходные автомобильные шоссе везде уже стали обычным явлением. По пути Роберта мысленно отмечала каждый поворот, каждое дерево, каждую знакомую примету. Но мысли ее были печальны. Все кругом наводило уныние. Отец был хронически болен и не способен вести хозяйство. А младший брат, Том, и мать не умели и не могли помочь по-настоящему. Поэтому ферма, как и прежде, была для семьи тяжким бременем. Много лет назад ее заложили за $2000, и этот долг никак не удавалось выплатить. Труба с северной стороны по-прежнему нуждалась в починке. Ступеньки еще больше осели. Стены, заборы и надворные постройки были под стать остальному. Хотя теперь все это и казалось несколько живописнее под снежным покровом зимы. Даже мебель была все та же. Старый хлам с борода с сосенки. Здесь ее ждали мать, младшая сестра и брат. Они ничего не знали об ее истинных отношениях с Клайдом. Его имя для них пустой звук. И все полагали, что она от души рада вернуться домой и вновь увидеться с ними. А она думала обо всем, что с нею произошло, о странном и неопределенном поведении Клайда, и на душе у нее с каждой минутой становилось тяжелее. В сущности, несмотря на все свои видимые успехи за последнее время, она опозорила себя, и восстановить свою честь могла бы только выйдя замуж за Клайда. Без этого родители никогда не поймут и не одобрят ее поведение. Вместо того, чтобы помочь родным, постепенно и скромно достигнув лучшего положения, она, пожалуй, еще повредит им, опорочит доброе имя семьи. Мысли эти давили и жгли Роберту, и она совсем приуныла. Еще тягостнее и мучительнее было думать, что иллюзии, связанные с Клайдом, не позволяют ей быть откровенной ни с кем, даже с матерью. Как бы мать ни сочла, что она в своих мечтах занеслась слишком высоко. Кроме того, мать может задать такие вопросы о ее отношениях с Клайдом, на которые нелегко будет ответить. Нет, если она не найдет человека, которому можно всецело довериться, все ее тревоги и сомнения должны остаться тайной. Поговорив несколько минут с Томом и Эмилией, она прошла в кухню, где мать была занята предпраздничными хлопотами. Роберта хотела подготовить почву, сказать несколько слов о ферме и о своей жизни в Ликурге. Но когда она вошла, мать, взглянув на нее, заговорила первая. «Ну как, Бобби, довольна, что вернулась?» «Наверное, теперь в нашей глуши тебе все кажется жалким по сравнению с Ликургом», — с грустью прибавила она. Она окинула дочь восхищенным взглядом, и по этому взгляду и по тону матери Роберта поняла, что мать считает ее положение в городе очень завидным. Роберта быстро подошла к ней и горячо ее обняла. «Ах, мамочка!» — воскликнула она. «Лучшее место в мире там, где ты. Ты же знаешь». Вместо ответа мать только посмотрела на нее добрыми ласковыми глазами и погладила по плечу. «Ну, Бобби, — сказала она мягко, — ты ведь знаешь, как я тебя люблю». Что-то в голосе матери напомнило Роберте долгие годы, когда они нежно любили и прекрасно понимали друг друга. Понимали не только потому, что горячо желали счастья друг другу, но и потому, что всегда до сих пор чистосердечно делились всеми своими чувствами и настроениями. Это воспоминание растрогало Роберту чуть не до слез. В горле застрял ком, и глаза увлажнились, как ни старалась она скрыть волнение. Как было бы хорошо все рассказать матери, но, поддавшись своей любви к Клайду, опозорив себя, она сама воздвигла между собой и матерью преграду, которую теперь она видела это нелегко разрушить. Здесь в глуши нравы слишком строгие, даже ее мать не составляет исключения. Она колебалась несколько мгновений. Ей хотелось быстро и ясно описать матери всю тяжесть своего положения и встретить, если не помощь, то сочувствие. Но она сказала только: «Как бы мне хотелось, чтобы ты все время была со мной в Ликурге, мама. Может быть...» Роберта спохватилась, чувствуя, что заговорила без должной осторожности. Она едва не сказала, что если бы мать была с нею в Ликурге, она сумела бы, пожалуй, устоять против настойчивых требований Клайда. «Да, я верю, что тебе меня не достает», — сказала мать. «Но все-таки тебе лучше жить в городе, ведь правда? Ты же знаешь, как нам тут живется. А там у тебя работа, которая тебе нравится. Разве я ошибаюсь?» «Да, работа неплохая, мне нравится. Хорошо, что я могу немного помогать вам, но только не слишком приятно жить одной». «А почему ты ушла от Ньютонов, Бобби? Разве Грейс так уж несносна? Я думала, что она составит тебе компанию». «Сначала так и было, — ответила Роберта, — только у нее совсем нет знакомых молодых людей. И она ужасно ревновала меня к каждому, кто был хоть капельку внимателен ко мне. Я никуда не могла пойти одна. Она хотела непременно всюду бывать вместе со мной. Ты же понимаешь, мама, две девушки не могут гулять с одним молодым человеком». «Понимаю», — Бобби засмеялась мать и прибавила. «А кто же он?» «Мистер Гриффитс, мама», — сказала Роберта после минутного колебания. Словно при внезапной вспышке света, она ясно увидела, как необычайно это знакомство, какой разительный контраст со здешним обыденным мирком. Каковы бы ни были страхи Роберты, самая возможность соединить свою жизнь с жизнью Клайда была восхитительна. «Но ты никому не называй это имя», — прибавила она. «Он не хочет, чтобы об этом знали. Его родные очень богаты, понимаешь? Им принадлежит фабрика, то есть его дяди. Но на фабрике есть такое правило, что никто из служащих, никто из начальников не должен заводить знакомства с работницами. Он ни с кем и не знакомится, но он любит меня, а я его. Это другое дело. И потом я хочу перейти на другое место. Тогда эти правила не будут нас касаться. Тогда нам можно будет не скрывать, что мы знакомы». Роберта тут же подумала, что теперь все это, пожалуй, не совсем верно. Клайд в последнее время так изменился к ней, а она отдалась ему так неосторожно, не получив от него обещания жениться. Может быть, это было пока смутное, неясное опасение. Может быть, он не позволит ей говорить об их близости не только теперь, но никогда. И ведь если он разлюбит ее и не женится, она сама не захочет, чтобы об этом кто-нибудь знал. В какое жалкое, трудное и позорное положение она себя поставила. А миссис Солден, узнав так случайно о странном и, по-видимому, тайном характере этого знакомства, не только встревожилась, но и смутилась. Она очень беспокоилась о счастье Роберты. «Правда, — говорила она себе, — Роберта такая хорошая, чистая и осторожная, лучшая из ее детей, наименее эгоистичная и самая разумная. Однако все возможно». Но нет, вряд ли кто-нибудь может легко обмануть и обесчестить ее. Она слишком скромная и порядочная девушка. И миссис Олден спросила: «Так ты говоришь, он родственник владельца фабрики, мистера Сэмюэла Гриффитса, о котором ты писала?» «Да, мама, племянник». «Этот молодой человек служит на фабрике?» — с удивлением спросила мать. Она не понимала, как могла Роберта привлечь человека, занимающего такое видное положение, потому что с самого начала не сомневалась, что он член семьи Сэмюэла Гриффитса, владельца фабрики. Это уже само по себе было тревожно. Обычный результат подобных отношений всегда и везде один, и потому, естественно, она очень боялась за Роберту. И все же ей казалось, что девушка с красотой и практичностью Роберты, пожалуй, сумеет без ущерба для себя поддержать это необычайное знакомство. «Да», — просто ответил Роберта. «А какой он, Бобби?» «Он ужасно милый, такой красивый и так мил со мной. Моя работа была бы совсем не так приятна, если бы он не был такой благовоспитанный. Он умеет поставить всех этих девушек на место. Он племянник председателя компании, понимаешь? И поэтому работницы очень его уважают». «Но это и правда очень хорошо. Куда лучше работать у благовоспитанных людей, чем невесть у каких хозяев. Я помню, ты была не очень довольна работой в Триппетс Миллс. И ты часто видишься с ним, Бобби?» «Да, в общем, часто», — ответил Роберта, слегка краснея от сознания, что она не может быть вполне откровенна с матерью. Миссис Олден заметила, что дочь покраснела, и, приписав это смущению, спросила, поддразнивая: «Видно, ты его очень любишь?» «Очень, мама», — просто и искренне ответил Роберта. «А он? Он тебя любит?» Роберта отошла к окну. За окном, на склоне, который вел к колодцу и к наиболее плодородному полю фермы, тянулись полуразвалившиеся постройки. Их вид больше, чем что-либо другое вокруг, говорил о жалком материальном положении семьи. В самом деле, за последние 10 лет эти постройки стали символом нужды и неумелого хозяйничания. В эту минуту, унылые, засыпанные снегом, они олицетворяли в глазах Роберты полную противоположность всему, о чем она мечтала. И неудивительно, что все, к чему ее влекло, воплощалось в Клайде. Мрачность и уныние несовместимы со счастьем, как неудача в любви с успехом. Если только он любит ее и увезет отсюда, тогда, может быть, и мать избавится от этого беспросветного уныния. А если не любит, то плоды ее страстных, но, быть может, ошибочных мечтаний падут не только на ее голову, а и на головы родных, и прежде всего матери. Роберта не знала, что сказать, и, наконец, ответила: «Он говорит, что любит». «Как ты думаешь, он намерен жениться на тебе?» — спросила миссис Олден робко и выжидающе, потому что она любила Роберту больше других детей и возлагала на нее все свои надежды. «Знаешь, что я тебе скажу, мама?» Договорить она не успела, потому что в эту минуту вбежала Эмилия с криком. «Гиф приехал в автомобиле. Наверное, его кто-нибудь подвез, и у него какие-то большие пакеты». И вслед за тем в комнату вошел Том со старшим братом. Гиф был в новом пальто. Первый результат его службы в General Electric в Скенектеде. Он ласково поздоровался с матерью и с Робертой. «Гифорд, ты?» — воскликнула мать. «А мы не ждали тебя раньше 9. Как это тебе удалось приехать так рано?» «Я и сам не думал, что так получится. Я зашел к мистеру Ририку в Скенектеде, и он предложил мне поехать вместе с ним. Знаешь, — обратился он к Роберте, — старина Майерс достроил, наконец, второй этаж своего дома. Пожалуй, еще через годик будет готова и крыша». «Наверное», — согласилась Роберта, вспоминая своего старого знакомого по Триппетс Миллс. Она взяла у брата пальто и отнесла пакеты на обеденный стол. «Руки прочь, Эм!» — крикнул Гиф младшей сестренке, которая с любопытством стала разглядывать пакеты. «До завтрашнего утра нечего их трогать. А кто-нибудь уже срубил елку? В прошлом году это была моя обязанность». «И в этом году тоже, Гиффорд», — сказала мать. «Я велела Тому подождать тебя. Уж ты всегда выберешь хорошую елочку». В это время в кухню вошел отец с охапкой дров, сутулый, с изможденным лицом, острыми локтями и коленями. Он был так не похож на бодрых, хорошо сложенных молодых Олденов. Роберто поразил этот контраст, когда отец, улыбаясь, остановился перед сыном. Как бы ей хотелось, чтобы все они стали, наконец, счастливы. Взволнованная, она подошла к отцу и обняла его. «А Санта-Клаус принес кое-что моему папочке, и, наверное, это ему понравится», — сказала она. Она привезла отцу непромокаемый плащ на темно-красной клетчатой подкладке. Роберта знала, что в таком плаще старику будет тепло работать на дворе, и с нетерпением ждала утра, чтобы отдать ему свой подарок. Потом она надела фартук, чтобы помочь матери готовить праздничный ужин. Больше они ни минуты не оставались одни и не могли поговорить о том, что так занимало обеих, о Клайде. Лишь несколько часов спустя Роберта, наконец, улучив минуту, сумела шепнуть матери. «Только ты никому ничего не говори, мама. Я обещала ему молчать, и ты тоже молчи». «Нет, я ничего не скажу, дорогая, хотя, по-моему, это странно. Но я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ты уже достаточно взрослый, чтобы позаботиться о себе. Правда, Бобби?» «Ну, конечно. И ты не должна беспокоиться обо мне, мамочка», — прибавила она, заметив, что по родному лицу прошла тень. Не то чтобы недоверие, но тревоги. «Надо быть осторожнее, не нужно тревожить мать. У нее и без того немало забот». На следующее утро приехала сестра Агнесса с мужем. Начались бесконечные рассказы об их жизни в Гомере, о материальных и иных успехах. Сестра была не так хороша собой, как Роберта, и Фред Гейбл, ее муж, был отнюдь не таким человеком, которым Роберта могла бы когда-либо заинтересоваться. И однако после всех тревожных мыслей о Клайде вид Агнессы, спокойный, любимый и довольный скромным благополучием, которым сумел ее окружить скучный, заурядный супруг, вновь пробудил в Роберте тягостные мысли и сомнения, угнетавшие ее уже второй день. Не лучше ли, думала она, выйти замуж даже за такого неэнергичного и непривлекательного, но постоянного в своих чувствах человека, как Фред Гейбл, чем оказаться в таком ненормальном положении, в каком оказалась она теперь из-за своих отношений с Клайдом? Гейбл оживленно рассказывал о том, чего они с Агнессой достигли за год, прошедшие со времени их свадьбы. Он отказался от должности учителя в Гомере и стал совладельцем небольшого книжного и пищебумажного магазина. Это хорошее дело. Больше всего дохода они получают от продажи игрушек и содовой воды. Если все пойдет хорошо, Агнеса сможет будущим летом заново обставить гостиную. Фред уже купил ей на Рождество граммофон. В доказательство своего благосостояния они привезли всем Олденам неплохие подарки. Гейбл захватил с собой ликургскую газету «Стар» и за завтраком, необычно поздним из-за гостей, читал различные новости о Ликурге. В этом городе жила семья его компаньона. «Я вижу, в вашем городе жизнь бьет ключом», — сказал он Роберте. «Вот Стар сообщает, что компания «Гриффитс» получила заказ на 120 тысяч воротничков из одного только «Буффало». Как видно, они здорово загребают деньги». «В моем отделении всегда много работы», — отозвалась Роберта. «Уж не знаю, идут дела хорошо или плохо, а мы всегда заняты. Мне кажется, на фабрике дела всегда хороши». «Везет же этим фабрикантам», — сказал Гейбл, — «им не о чем беспокоиться. Мне говорили, что они строят в Илионе новую фабрику для производства рубашек. Ты что-нибудь слышала об этом?» «Нет, не слыхала. Может быть, это другая фирма?» «А, кстати, как зовут молодого человека, который заведует вашим отделением?» «Ты говорила, кажется, он тоже Гриффитс?» — спросил Фред, переворачивая лист газеты и просматривая светскую хронику города Ликурга. «Да, его зовут Гриффитс. Клайд Гриффитс. А что?» «Кажется, я только что видел его имя. Я просто хотел проверить, тот ли это. Вот смотри, это он?» Гейбл передал газету Роберте, указав пальцем заметку. И Роберта прочитала. «У мисс Ванды Стил, Гловерсвилл, в пятницу состоялся танцевальный вечер, на котором присутствовали некоторые видные представители ликургского общества, в том числе мисс Сондра Финчли, Бертина Крэнстон, Джилл и Гертруда Трамбал и Перли Хайнс, и мистеры Клайд Гриффитс, Фрэнк Гарриет, Трейси Трамбал, Грэнт Крэнстон, Скотт Николсон. Как всегда бывает на собраниях молодежи, танцы затянулись до поздней ночи, и гости из Ликурга выехали домой только на заре. По слухам, тоже общество будет весело встречать Новый год у Эллерсли. Скэнек Тедди». «Видно, он там важная особа», — заметил Гейбл, пока Роберта читала. Прочитав эту заметку, Роберта прежде всего подумала, что описанная в ней вечеринка совсем не похожа на ту, где Клайд, по его словам, был со своими двоюродными сестрами. Здесь вовсе не упоминалось о Майре и Белли Гриффитс. С другой стороны, здесь были названы все имена, которые она раньше очень часто слышала от Клайда. Сондра Финчли, Бертина Крэнстон, сестры Трамбал, Перли Хайнс. Клайд сказал ей, что вечер был неинтересный. А тут говорится, что было очень весело. Его называют в числе приглашенных на другую такую же вечеринку под Новый год. То есть в тот вечер, который она рассчитывала провести с ним, а он даже не сказал ей об этом приглашении. И, наверное, в последнюю минуту придумает какое-нибудь оправдание, как было в пятницу. О, Господи, что же все это значит? И мгновенно Рождество в семейном кругу утратило для Роберты всю свою романтическую прелесть. Она спрашивала себя, вправду ли Клайд любит ее так, как говорит. Отчаянное положение, в котором она оказалась из-за своей безрассудной страсти к Клайду, невыразимо ее мучило. Если у нее не будет Клайда, не будет мужа, дома и детей, и достойного места в окружающем скромном мирке, что тогда останется у нее в жизни? И кроме его любви к ней, если она не угасла, в чем найти поруку, что он в конце концов не бросит ее, раз он может вот так обманывать ее и оставлять одну? Если так, что ждет ее впереди? Едва ли она сможет выйти замуж за кого-нибудь другого, и никакой уверенности в Клайде. Она была не в силах говорить, и хотя Гейбл спросил у нее, ведь это тот самый Гриффитс, она, не отвечая, встала из-за стола. «Простите, я на минутку», — сказала она. «Мне нужно достать кое-что из чемодана». И бросилась вверх по лестнице в бывшую свою комнату. Здесь она села на кровать и оперлась подбородком на руки. Ее привычная поза в минуты тревожного раздумья. Пристально думала, что ей нельзя здесь оставаться. Надо уехать как можно скорее, даже сегодня, если удастся. Она должна вернуться в Ликург и быть вблизи Клайда, хотя бы за тем, чтобы напомнить ему о его прежней привязанности и самым своим присутствием удержать от сближения с другими девушками. Неразумно было уехать вот так, да еще в праздничные дни. Пока она здесь, он может совсем забыть ее ради другой девушки, и если это случится, то не по ее ли собственной вине? Она уже начала обдумывать, под каким предлогом можно вернуться в Ликург сегодня же. Но сообразила, что теперь, накануне праздника, всем и прежде всего матери ее отъезд покажется необъяснимым, бессмысленным. И она решила, как и предполагала раньше, дотерпеть до завтрашнего вечера. Но больше никогда она не расстанется с Клайдом так надолго. И в то же время она упорно думала о том, как убедиться, любит ли ее Клайд. Будет ли он поддерживать ее и намерен ли на ней жениться? И если он солгал ей, как добиться, чтобы он больше этого не делал? Как заставить его почувствовать, что лжи не должно быть места между ними? И прежде всего, как утвердиться в его сердце и вытеснить мечты, порожденные очарованием другой? Как? Глава 30. Но рождественский вечер, когда Роберта вернулась в Ликург, не принес ей ни встречи с Клайдом, ни хотя бы записки с объяснением. Дело в том, что в семье Гриффитсов произошло событие, которое очень заинтересовало бы и Клайда, и Роберту, если бы они о нем узнали. Та самая газетная заметка о танцах у Ванды Стил, которую прочитала Роберта, попала также на глаза Гилберту. В воскресенье утром он сидел за завтраком и уже поднес к губам чашку кофе, как вдруг увидел эту заметку. Зубы его внезапно щелкнули, как крышка закрываемых карманных часов. Вместо того, чтобы выпить кофе, он отставил чашку и внимательно прочитал газетное сообщение. За столом не было никого, кроме матери, и он, зная, что она более чем кто-либо в семье разделяет его мнение о Клайде, протянул ей газету. «Посмотри, кто теперь делает успехи в обществе», — сказал он резко, язвительно, и во взгляде его отразились гнев и презрение. «Скоро он появится и у нас». «Кто?» — спросила миссис Гриффитс, беря газету. Она спокойно прочла заметку. Имя Клайда удивило ее, хотя она и постаралась этого не показать. Правда, до семьи Гриффитс доходили слухи о том, что Сондра подвезла как-то Клайда в своем автомобиле, а затем, что он был приглашен на обед к трамбалам. Но заметка в светской хронике — это совсем другое дело. «Не представляю, кто мог пригласить его туда», — задумчиво сказала миссис Гриффитс. Она хорошо понимала, как относится к происходящему сын. «Конечно, это кривляка и болтушка Финчли. Кто же еще?» — фыркнул Гилберт. «Она вообразила почему-то, наверное, под влиянием Беллы, будто мы недостаточно внимательны к нему, и сочла, что это остроумный способ отплатить мне за все, в чем я перед ней провинился. То есть это она полагает, будто я провинился перед ней. Во всяком случае, она считает, что я ее не люблю. И в самом деле не люблю. Белла тоже это знает. И, наверное, тут не обошлось без этой выскочки Крэнстон. Она и Сондра неразлучны с Беллой. Они чересчур зазнаются и швыряют деньгами. И эти девицы, и их братья тоже. Грэнд Крэнстон и Стюарт Финчли. Словом, вся эта компания. Я готов держать пари, что не сегодня-завтра кто-нибудь из них плохо кончит. Попомни мое слово. Все они ничего не делают. Круглый год только играют, танцуют, разъезжают туда и сюда. Как будто на свете нет других занятий. Не могу понять, почему вы с отцом позволяете Белле проводить столько времени в этой компании. Тут мать запротестовала. Она не может запретить Белле знакомство с одной половиной здешнего общества и заставить ее сблизиться с другой половиной. В светских кругах Ликурга все связаны между собой и постоянно встречаются. Белла уже становится взрослой и может поступать по-своему. Но оправдания матери нисколько не уменьшили враждебности Гилберта, которого возмущало, что Клайд стремится проникнуть в общество. И, судя по заметке, получает для этого кое-какие возможности. Несносно. Этот жалкий нищий двоюродный брат уже нанес ему непростительное оскорбление. Во-первых, тем, что осмелился быть похожим на него, Гилберта. Во-вторых, тем, что явился сюда, в Ликург, и вторгся в их благородное семейство. И ведь Гилберт с самого начала ясно показал этому Клайду, что не желает его знать, и, будь его Гилберта воля, ни минуты не потерпел бы присутствие такого братца. «У него нет ни гроша», — с раздражением заявил в конце концов Гилберт, «а он изо всех сил старается пролезть в общество». «И чего ради? Если даже эта публика свела с ним знакомство, что дальше?» Все равно он не может бывать с ними и вести такой образ жизни, как они. У него нет для этого средств, и ему негде их взять. А кто станет платить за него? И даже если бы он мог достать деньги, работа на фабрике все равно не позволит ему вращаться в этой компании. Не знаю, как он может сочетать свою работу со всеми этими развлечениями. Ведь эти молодые люди непрерывно разъезжают. В сущности, Гилберта интересовало, будут ли теперь повсюду принимать Клайда. И если так, что делать? Как Гилберту и всей семье избежать необходимости оказывать внимание Клайду, если тот войдет в общество? Ведь по всему видно, что отец не намерен отослать его прочь. После этого разговора, когда пришел к завтраку муж, миссис Гриффитс показала ему газету и пересказала, что думает на этот счет Гилберт. Но Сэмюэл Гриффитс, по-прежнему сохранявший симпатию к Клайду, не склонен был разделять мнение сына. Наоборот, он, казалось, полагал, что газетная заметка лишь подтверждает ту оценку, которую он дал Клайду с самого начала. «Должен сказать, — начал он, выслушав жену, — я не вижу ничего плохого в том, что Клайд появляется на вечерах то тут, то там, и что его приглашают, хотя у него и нет денег. С этим можно только поздравить и его, и нас. Я знаю, как относится к нему Гил, но, на мой взгляд, Клайд несколько лучше, чем кажется Гилу. Во всяком случае, я не могу и не хочу ничего по этому поводу предпринимать». Я выписал его сюда, и самое меньшее, что я могу сделать, это дать ему случай выдвинуться. Работает он, по-видимому, хорошо. Да и как бы это выглядело, если бы я поступил иначе? И когда жена передала ему еще несколько замечаний Гилберта, Сэмюэл прибавил. Безусловно, я предпочитаю, чтобы он поддерживал знакомство с лучшими, а не с худшими людьми. Он хорошо одет, вежлив. И, судя по всему, что я слышал на фабрике, недурно справляется с работой. И уж, конечно, следовало послушать меня и пригласить его летом к нам на дачу, хотя бы на несколько дней. Если мы ничего не предпримем в самое ближайшее время, выйдет, как будто мы просто из снобизма не желаем с ним знаться. А ведь другие находят возможным принимать его у себя. Мой совет — пригласи его к нам на Рождество или на Новый год. Надо показать, что мы относимся к нему не хуже, чем наши друзья. «Пусть меня повесят!» — воскликнул Гилберт, когда мать передала ему решение отца. «Ну ладно, но не думайте, что я стану с ним любезничать. Удивительное дело, если отец такого высокого мнения о нем, почему он не даст ему на фабрике место получше?» Возможно, что все эти разговоры ни к чему бы не привели, если бы не Белла. Она в тот день вернулась из Олбани, поговорила по телефону с Сондрой и Бертиной, потом встретилась с ними и узнала все новости, связанные с Клайдом. Ей сообщили также, что он должен сопровождать их под Новый год к Эллерсли в Скенектеди. Белла была приглашена туда задолго до того, как они подумали о Клайде. Услыхав от Беллы эту неожиданную и многозначительную новость, супруги Гриффитс, вопреки настроениям Гилберта, решили примириться с обстоятельствами и пригласить Клайда в первый день Рождества на обед. Большое торжество со множеством гостей. Таким образом, Гриффитсы решили показать всем раз и навсегда, что они не так уж пренебрегают Клайдом, как некоторые, может быть, воображают. Это был теперь единственный разумный выход из положения. Гилберт, услышав об этом, понял, что на сей раз он проиграл. «Ну и прекрасно», — кисло заявил он, — «приглашайте его, если вам с отцом так хочется. Я лично и теперь не вижу никакой необходимости в этом. Но вы можете поступать, как вам угодно. Мы с Констанцией собираемся на весь день в Утику, так что я все равно не смогу быть на этом обеде, даже если бы и хотел». Он был вне себя от мысли, что Сондра Финчли, которую он терпеть не мог, своими интригами все же сумела всучить им его ненавистного родича. И он, Гилберт, не в состоянии ничего изменить. И каким жалким нищим должен быть этот Клайд, чтобы навязываться таким образом, зная, что его не желают принимать. Ну и тип. Итак, в понедельник утром Клайд получил второе письмо от Гриффитсов, на этот раз подписанное Майрой, в котором его приглашали на рождественский обед в 2 часа дня. Этот обед, как казалось тогда Клайду, не мешал ему быть в 8 часов вечера у Роберты, и он всецело отдался своей безмерной радости. Наконец-то он действительно займет известное положение в обществе, право не хуже других. Хоть у него и нет денег, его теперь все принимают, даже Гриффитсы. И Сондра так интересуется им. Право же, она разговаривает и ведет себя так, словно готова в него влюбиться. Он признан ликургским обществом. Значит, Гилберт потерпел поражение. А что вы скажете об этом письме? Оно свидетельствует по меньшей мере о том, что родственники о нем не забыли. Или же, что после его недавних успехов в обществе они сочли необходимым быть с ним любезнее. Мысль эта была для Клайда все равно, что победные лавры для борца. Он наслаждался ею, точно в его отношениях с родственниками не было никакого изъяна. Глава 31. К несчастью, праздничный обед у Гриффитсов, на который были приглашены Старки с дочерью Арабеллой, супруги Вайнант, их дочь Констанция уехала с Гилбертом в Утику, Арнольды, Энтони, Гарриеты, Тейлоры и другие видные семейства Ликурга, произвел слишком сильное и даже ошеломляющее впечатление на Клайда. И ни в 5, ни в 6 часов он просто не в состоянии был хотя бы подумать о своем обещании навестить Роберту. Около шести большая часть гостей начала раскланиваться и прощаться. И тогда ему уж во всяком случае следовало бы поступить так же, вспомнив, наконец, о своем уговоре с Робертой. Но тут к нему подошла Вайолет Тейлор, представительница той же молодой компании, и сообщила, что все они собираются еще повеселиться сегодня вечером у Энтони. «Вы поедете с нами?» «Ну, конечно, поедете», — настойчиво сказала она, и Клайд сейчас же согласился, хотя и вспомнил о Роберте, которая, вероятно, уже возвратилась и ждет его. «Но он еще успеет», — подумал он, — «времени много». А там у Энтони в болтовне и танцах воспоминание о данном слове постепенно потускнело. Все же часов в девять он начал беспокоиться. Теперь она, должно быть, уже дома и удивляется, не понимая, что стало с ним и его обещанием. И это в рождественский вечер, да еще после трехдневной разлуки. Его все больше мучило беспокойство. Но внешне он по-прежнему держался как человек, находящийся в наилучшем расположении духа. К счастью, вся эта компания танцевала и веселилась целую неделю напролет, и теперь дошла до полного изнеможения. Поэтому все невольно покорились усталости и в половине двенадцатого единодушно решили разъехаться. Проводив Беллу до особняка Гриффитсов, Клайд поспешил на Визовую в надежде, что Роберта еще не спит. Подходя к дому Гилпинов, он увидел сквозь осыпанные снегом ветви кустов и деревьев свет ее одинокой лампы. Тревожно обдумывая, что сказать ей, как оправдать необъяснимое опоздание, он остановился под большим деревом. «Что же ей все-таки сказать?» — спрашивал он себя. Уверять, что он снова был у Гриффитсов или где-то в другом месте? По его прежним рассказам, Роберта считает, что он был там совсем недавно, в пятницу. Раньше, когда у него не было никаких знакомств, и он только мечтал о них, выдумки, которые он рассказывал на этот счет Роберте, не влекли за собой угрызений совести. Все это было только фантазией, не отнимало у него времени и не мешало желанным для обоих свиданиям. Но теперь это стало реальностью. Притом он считал, что новые знакомства имеют огромное значение для его будущего, и потому колебался. Наконец он решил объяснить свое отсутствие в этот вечер вторым приглашением, полученным позже. Кроме того, надо убедить Роберту, что от Гриффитсов зависит все его материальное благополучие. И потому бывать у них, когда им угодно, прямой его долг, а не просто удовольствие, ради которого он бросает ее одну. Может ли он поступать иначе? И, утвердившись мысленно в этой полуправде, он прошел по снегу и тихонько стукнул в окно. Свет сейчас же погас, штора на окне поднялась. Через минуту Роберта, которая провела все эти часы в мрачном раздумье, открыла дверь и впустила его. Как всегда, она зажгла свечу, чтобы их не выдал слишком яркий свет лампы. И Клайд сразу же зашептал: «Ну, знаешь, дорогая, от этих светских обязанностей у меня уже просто голова кругом пошла. Я еще никогда не видал такого города. Как только попадешь к кому-нибудь, кончено, уже не знаешь, когда освободишься. Сначала обед, потом танцы, потом прогулка или еще что-нибудь, им все мало. Когда я был у Гриффитсов в пятницу», — он ссылался на свою прежнюю ложь, — «я думал, что это последнее приглашение до конца праздников. А вчера я как раз собирался в другое место и вдруг получил от них записку, что сегодня они опять ждут меня к обеду. Понимаешь, обед был назначен в два, и я думал, что освобожусь рано и успею прийти сюда к восьми, как обещал. А на самом деле начали в три, и вот только сейчас стали расходиться. Просто невозможно. Я все время порывался уйти, но никак не мог. Ну а ты как, дорогая? Надеюсь, хорошо провела время? Понравился твоим родителям мой подарок?» Он сыпал вопросами, а она отвечала скупо, отрывисто и пристально, неотступно смотрела на него, словно говоря: «Как ты можешь так обращаться со мной?» Но Клайд слишком усердно доказывал свое алиби, слишком старался заставить Роберту поверить ему. Ни в первые минуты, ни позже, когда он снял пальто, кашне и перчатки и пригладил волосы, он ни разу не взглянул на нее ласково, да и вообще не смотрел ей в глаза и ничем не показал, что в самом деле рад снова увидеться с нею. Напротив, он был так суетлив и возбужден, что, несмотря на все его прежние признания и поступки, Роберта почувствовала. Ему, в общем, приятно видеть ее, но он куда больше занят собой и своими сбивчивыми объяснениями. Потом он, наконец, обнял ее и поцеловал. И все же она чувствовала, как и в субботу, что душой он только наполовину с нею. Иные мысли о том, что помешало ему и в пятницу, и сегодня прийти к ней, волновали сейчас обоих. Роберта смотрела на Клайда, не вполне веря ему, и все-таки ей хотелось хоть немного верить. Может быть, он и правда был у Гриффитсов, и они его задержали, а может быть и нет. Она невольно вспомнила, что в прошлую субботу он сказал, будто в пятницу обедал у Гриффитсов, а между тем газетная заметка сообщала, что он был в Гловерсвилле. Но если спросить его об этом сейчас, он, пожалуй, только рассердится и опять солжет. В конце концов, думала она, у нее нет никаких прав на него, кроме тех, что дает его любовь к ней. Но она не могла себе представить, чтобы его чувства могли так быстро перемениться. «Значит, поэтому ты не мог прийти сегодня вечером?» — спросила она не без досады. Так она никогда не говорила с ним раньше и прибавила печально: «Ты ведь уверял, что тебе ничто не сможет помешать». «Да, верно», — подтвердил Клайд. «Мне ничто и не помешало бы, если б не это письмо. Пойми, я ни с кем другим не стал бы считаться. Но не могу же я не пойти, если дядя зовет меня на праздничный обед. Это слишком важный визит. Очень неудобно было бы отказаться. И потом ведь днем тебя здесь еще не было». Он сказал это таким тоном, который яснее всех слов показал Роберте, как высоко ценит он близость с семьей дяди и как мало значит для него по сравнению с этим все, что так дорого ей в их отношениях. Она поняла, что хотя он и был в начале их любви таким восторженным и пылким, в его глазах она стоит гораздо ниже, чем в своих собственных. Значит, все ее мечты и жертвы напрасны. Ей стало страшно. «А все-таки», — продолжала она неуверенно, — «разве ты не мог оставить мне записку, Клайд? Я бы застала весточку от тебя, как только вернулась». Она сказала это как могла мягче, ей не хотелось его сердить. «Но я же сказал, дорогая, я не ожидал, что так задержусь. Я думала, обед кончится к 6, не позже». «Да, хорошо, я знаю, но все-таки...» Она смотрела на него растерянно и взволнованно. На лице ее смешались страх и печаль, уныние и недоверие, следы обиды и отчаяния. Все это отражалось в устремленных на Клайда больших, строгих глазах и заставляло его мучительно сознавать, что он нехорошо, низко поступил с нею. Ее глаза, казалось, ясно говорили об этом. Под этим взглядом Клайд вдруг вспыхнул. Его всегда бледные щеки густо покраснели. А Роберта, словно не заметив этого внезапного румянца или не придав ему значения, прибавила: «Я читала в газете о вечере в Гловерсвилле, но там ничего не сказано о твоих двоюродных сестрах. Они были там?» И впервые в ее вопросе прозвучало сомнение, словно она ему не доверяла. Этого Клайд никак не ожидал от нее, и это его особенно смутило и рассердило. «Конечно, были», — — солгал он. «Почему ты опять спрашиваешь? Ведь я уже сказал тебе, что они там были».